Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о четырех причинах. В прошлый раз мы говорили, что по учению Аристотеля сущность вещи можно познать, дав ей определение. Виктор Петрович, а Адам нарекал имена животным, потому что он знал их сущность?
Сложно, конечно, ответить на этот вопрос, потому что в Библии об этом ничего не сказано. Но если мы вспомним учение Аристотеля, которое утверждает, что в понятии, то есть в имени предмета, и выражается его сущность, то мы вполне можем предположить, и чаще всего именно такая трактовка и дается вот этому действию Адама, наречению животным имен. То есть, когда Адам нарекал имена животным, он, можно сказать аристотелевским языком, познавал их сущность и давал им определение, выраженное в имени этого животного, в его понятии.
А имя индивидуальное или общее?
Нет, конечно же, общее. Здесь речь идет не о том, что Адам именовал своих любимых животных, как мы часто именуем своих собачек и кошечек, давая им клички. Речь не о кличках, а о именах. Что это лев, это собака, это птица и так далее. То есть имя в аристотелевском смысле слова, имя как сущность животного, сущность вещи, ее общее понятие, а не личная индивидуальная кличка животного, как можно было бы подумать.
Давайте сейчас разберем материальную причину. Как понимает ее Аристотель?
Ну, прежде всего, давайте вспомним еще раз, что кроме сущностной причины, по Аристотелю существуют еще три причины. Это материальная, движущая и целевая. Материальная причина, согласно Аристотелю, была открыта прежде всего. На нее обратили внимание самые древние философы, начиная еще с Фалеса Милетского и других ранних мудрецов Древней Греции. Материальная причина – это тот материал, из которого состоит весь наш мир, из которого состоит и каждая конкретная вещь. И поэтому каждый предмет по своей сути состоит из материи и формы. Форма – это сущностная причина, а материя – это то, что сущностной причине противоположно. То есть это некоторая другая, отличающаяся от сущностной причины. И поэтому материя – это та субстанция, тот, как говорит Аристотель, субстрат, из которого состоит предмет. Как часто сам Аристотель приводит множество различных примеров, поясняющих это, и говорит, ну, скажем, материя – это как медь для статуи, глина для горшка и так далее.
То есть материя – это что-то бесформенное, а сущность – это то, что ей придают форму, то, что делает ее конкретным предметом.
Да, но главное, что мы должны опять же обратить внимание, форма – это не только конкретный предмет, это именно сущность вещи и ее общее понятие, то, что мы познаем. Вот когда я вижу, скажем, дерево, то я знаю, что это именно дерево, а не человек, не собака, не лошадь. Это и есть форма, сущность этого предмета. А то, из чего он состоит, это есть материя. Поэтому познаваема, конечно же, сущность, а материя, как то, что отличается от сущности, получается непознаваема.
А почему материя непознаваема?
Материя непознаваема, что называется, по определению. Ведь материя – это то, что отличается от сущности. А познаваема всегда только сущность. Когда я говорю, что возле дерева стоит человек, то я познал сущность дерева и сущность стоящего рядом с ним человека. Это есть формы сущности этих вещей. Поэтому материя, как отличающаяся от сущности, должна быть непознаваема.
Но ведь материя человека и материя дерева – это разные материи?
Совершенно правильный вопрос. То есть в каком-то смысле мы можем говорить о познаваемости материи. Но это только лишь в том случае, когда мы говорим о второй материи. Да, мы говорим, что дерево состоит из древесины, статуя состоит из меди и так далее. Но эта древесина, медь, глина и другая материальная причина являются не первой материей, как говорит Аристотель, а второй.
Давайте все-таки разберемся. Вот первая материя и вторая материя. Что такое первая, что такое вторая?
Вторая материя – это тот конкретный материал, из которого состоит некоторый предмет – И в этом смысле вторая материя познаваема. В каком-то смысле. Мы знаем, что медь отличается от глины. Потому что у меди есть своя сущность. И в этом смысле вторая материя – это еще не чистая материя. Это материя, которая имеет некоторую форму, некоторую сущность.
Как мы помним, форма для Аристотеля – это не очертание, как мы это понимаем, а это сущность вещи. То есть это то, что составляет суть ее.
Да, конечно. Если для любого человека понятно, чем медь отличается от глины, то мы тем самым и говорим, что у меди есть своя сущность, отличающаяся от сущности глины. Хотя и ни медь, ни глина еще не оформлены в какой-либо предмет, статую или что-либо подобное. Но в любом случае этот материал имеет свою сущность. И поэтому это еще не настоящая материя, не собственно материальная причина. Это можно будет понять следующим образом. Материя по Аристотелю должна быть только одна, а материалов может быть сколько угодно. И сколько угодно много их, потому что они отличаются друг от друга по своей сущности. А если мы отбросим от материи любую сущность, то останется именно чистая первая материя.
То есть материя как противоположность сущности.
Да. И в этом плане можно сказать, что первая материя как полная противоположность всякой сущности, как некоторый субстрат, то, из чего состоит любой предмет нашего мира, может быть всегда только одна. Вторая материя – это уже разнообразно. Это медь, глина, древесина, вода и прочее-прочее конкретная материальная причина предмета.
То есть, получается, вторая материя познаваема, первая же непознаваема.
Совершенно правильно. Правда, здесь нужно сделать еще одно уточнение. Первая материя непознаваема, потому что у нее нет сущности, но ее можно представить в уме, только в уме. И второй вывод. Если первая материя непознаваема, а согласно классическому уже философскому положению о тождественности бытия и познания, то первая материя не существует. Ведь она непознаваема, значит, ее нет. И здесь Аристотель встает перед очень сложной проблемой. Но как же ее нет? Ведь она же должна быть. И поэтому ее бытие, можно сказать так, непознаваемо. Это сложный вопрос для Аристотеля и для Платона, мы помним, который также приходил к этому же выводу о том, что материя существует, но это почти что не бытие. Но вот здесь действительно таинственная природа этой материальной причины, которая приоткрывается и для Платона, и для Аристотеля, и она непонятна. А как она может быть понятна, если первая материя непознаваема? То есть получается, что первая материя существует, не существуя. Она есть как бы небытие, она есть практически небытие, но каким-то образом присутствует в нашем мире. Как это объяснить? Неясно, потому что сама первая материя непознаваема.
Здесь, конечно, надо еще раз напомнить, что мы говорим о первой материи. Не о второй материи, это материал вещи, а о первой материи, у которой как раз сущности, формы нету.
Да, совершенно правильно вы говорите, непознаваема только первая материя. Она одна, единственная, другой первой материи не может быть. А вторая материя, то есть вещество, из которого состоят различные предметы, конечно же, познаваема, потому что в ней есть уже какая-то сущность этого вещества.
Аристотель учит, что материя вечна. Но ведь мы с этим не можем согласиться, потому что мы знаем, что Бог творит материю. Как же она может быть вечной?
Здесь различие наших установок. Мы знаем, потому что верим Священному Писанию. Аристотель, во-первых, Священного Писания не знал, а во-вторых, он был философом, который только лишь размышляет. Материя не имеет никакой причины, которая привела бы ее в существование.
Она самодостаточна.
Она самодостаточна. А значит, она вечна. Может возникнуть только лишь то, что имеет не только материю, но и форму. У материи формы нет. Поэтому она и не может возникнуть. Она ведь фактически небытие. Небытие вечно или временно?
Оно вне времени.
Оно вне времени, и поэтому к нему нельзя говорить, что оно возникло. Поэтому по Аристотелю материальная причина, она ни от чего не зависит, как причина. Поэтому она и может быть только вечной.
Виктор Петрович, а зачем нужна материя? Как Аристотель отвечает на этот вопрос?
Ну, во-первых, это одна из важнейших причин, без которой понять многообразие нашего мира невозможно. Именно многообразие. Вот материальная причина играет в философии Аристотеля, во-первых, роль некоторого субстрата, из которого состоят предметы этого мира. Это вторая материя. А во-вторых, она играет роль, как будут говорить в средние века, принципа индивидуации. То есть возникает вопрос, скажем, человек. Сущность человека одна. Но почему тогда так много разных людей? Чем один человек отличается от другого человека? Почему? У них что, разная сущность? Нет. У всех сущность одна и та же. Сущностная причина одинакова. Отличие одного человека от другого обусловлено материей, материальной причиной. Именно материя вносит в наш мир разнообразие. Множество деревьев, камней, животных и других предметов одной и той же сущности возможно благодаря тому, что кроме сущности есть и материя. Материя является тем самым принципом индивидуации, той самой причиной, которая позволяет существовать множеству разных предметов одного и того же вида, одной и той же сущности.
То есть каждый человек отличается от другого человека своей материальной причиной.
Да, совершенно правильно. Только нельзя сказать, что у каждого человека своя материя. Материя одинакова для всех людей. Но представим себе, ведь сущность человека одна. Это есть некоторый идеал. Идеал человека вообще, идеального человека. Но кто из нас может сказать о себе, что я идеальный человек? Скорее всего, конечно же, каждый о себе скажет, что он и есть идеальный человек, но он же скажет, что все остальные – это не идеальные. Поэтому даже исходя из этой такой вот греховной нашей природы, мы понимаем, что людям далеко до идеала. И это несоответствие его сущности и, возможно, благодаря тому, что есть материя. Вот замечательный пример мне сейчас вспомнился из фильма «Андрей Рублев». Как в последней части ищет глину для колокола мальчик, которому предстоит этот колокол отлить. Мы помним, как Тарковский показывает эти мучения. Несколько месяцев человек ищет глину, которая соответствовала бы его идеалу. Но мы даже можем понять, что и он останавливается на этом материале, на этой глине, только лишь потому, что идеального, абсолютно идеального материала он никогда не найдет. Он нашел то, что более-менее соответствует его представлению. То есть материя – это всегда некоторая неидеальная противоположность сущности. А сущность, тот замысел у художника, который есть, это есть тот идеал. И вот отсюда и возникает отличие одного предмета от другого. Ведь как один человек отличается от другого, как сказал бы Аристотель? Один не очень высок, а другой не очень низок, один не очень красив, другой не очень упитан и так далее. Все мы как-то отличаемся друг от друга, не идеальны. Нет идеально красивого, нет идеально мудрого, нет идеально порядочного человека. Материя вносит это несовершенство.
То есть это всегда более или менее лучший вариант?
Да, лучший или худший, но это всегда некоторая возможность. То есть материя показывает, что человек или там колокол, как в фильме Тарковского, может быть лучше. То есть материя показывает, что есть некоторая возможность, а форма, сущность – это действительность, идеальное воплощение данного предмета, колокола, человека, статуи.
Но с другой стороны, ведь без материи не было бы и разнообразия.
Разнообразие и обусловлено несовершенством. Вот представьте себе, что все люди, мы берем не христианскую точку зрения, а такую четкую философскую точку зрения, все люди вдруг стали идеальными. Это будут одинаковые люди. Все абсолютно мудрые, абсолютно красивые, безупречные в своей нравственности. То есть у них фактически не будет материальной причины. Можно сказать так, ангелы во плоти. А точнее даже сказать, ангелы без плоти, без материи. Но это такая вот логическая экстраполяция аристотелевской мысли.
То есть материя – это то, что препятствует вещи быть идеальной?
Можно сказать и так. И поэтому Аристотель называет материю возможностью. Материя – это то, что может стать лучше, может стать действительностью. Вот сущность – это действительность. И поэтому действительность – это та действительность, которая идеальна. А материя – это возможность. Вот эта пара понятий соответствует всей философии Аристотеля. Возможность и действительность. Дюнамис и энергия по-гречески. Потенция и акт по-латыни, потому что аристотелевская философия будет очень популярна в средневековой Европе, и латинская терминология войдет в обиход всех философских трактатов средневековой, а в дальнейшем и современной Европы.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об аристотельском учении о четырех причинах. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.